Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Предлагаю сегодня поговорить о равнодушии. Хорошо это или плохо для православного христианина?
В целом считается, что это плохо, хотя сам по себе термин имеет разные аспекты. Ну, вот это может быть аспект этический, философский, философско-религиозный, может быть связано с психологией, даже с психиатрией. И священнику, пастырю на приходе нужно разбираться со всеми этими аспектами. Почему? Потому что, когда человек, например, на исповеди, кается в равнодушии, в таком грехе, ну, это может просто прочитать, ну, вот равнодушно, да, там, бедам других людей, нет у меня эмпатии к другим людям и так далее. Может быть, другая форма равнодушия, когда все безразлично, когда нет сил, когда апатия, депрессия накрывают. Это другой вид равнодушия. Поэтому мы и, наверное, и разберемся. Ну, начнем мы с этического аспекта и тоже с религиозной точки зрения на это посмотрим. Вот Антон Павлович Чехов написал об этом. Равнодушие – это паралич души, преждевременная ее смерть. Что такое равнодушие? Это отсутствие эмпатии к окружающим людям, их проблемам, состоянию, нечувствие чужой боли, боли ближнего, отсутствие внутренней мотивации, ну, какую-то полезную деятельность, направленную на помощь ближним. Я вот так это сформулировал. Есть, конечно, другие формулировки. Можно будет тоже их перечислить потом. Когда мы становимся равнодушными к страданиям других людей, мы утрачиваем самую главную способность – видеть себя в других людях и понимать их чувства. И это может быть как болезнь, ну или как смерть, преждевременная смерть души, как говорил Антон Павлович. Равнодушие порождает несправедливость, разрушает мотивацию к действию. Это приводит к различным общественным таким разрушительным явлениям, разрушает человеческое общество, потому что если количество равнодушных, ну, зашкалит, ну, если всем людям будет на все наплевать, безразлично на все. Ну, пример. Вот мы едем или идем по улице, видим, например, избивают бабушку. Я почему-то именно такой пример, что, ну, или ребенка кто-то обижает, или кто-то, ну, ведет себя асоциальным образом, грубо, хамит. И если ни один человек не обратит на это внимание, а как сейчас многие обращают внимание, ну, записывают на видео и выкладывают безотносительно вообще самого поступка. То есть, если никто не защитится за слабого, немощного, тогда следующий этап – преступность, и люди асоциальные, они, произойдет разгул в обществе. И асоциальных людей с таким типом личности их появится гораздо больше. Именно вот это недуг равнодушие общественное, оно приводит к умножению в таком обществе индивидуумов, которые так живут. Почему? Сейчас я объясню. Это такая болезнь заразная. Потому что ты, ну, как обычный человек рассуждает, ну, вот никому ни до чего дела нет, а почему мне должно быть дело до этого? Мне что, больше всех надо, что ли?
Да. А еще такой момент, бывает же и просто страх. Вот смотрите, вот избивают, естественно, бабушку, молодого парня, не знаю. Я вот сейчас ступлюсь, меня тоже изобьют. Я как будто мастер спорта по карате, нет? Я тоже такой же слабый,
ну,
человек.
Ну да, и в следующий раз ты уже спокойно пройдешь мимо, потому что у тебя есть опыт уже. Ты проявил. Может быть, и не равнодушие было, просто страх подавил твою эмпатию в данный момент. Но следующий уже будет этап, когда ты уже равнодушно пройдешь, потому что о чем мне больше всех надо? Или, например, даже пример бывает, а кто-то заступился за чужого ребенка, маньяка уложил и сел в тюрьму, например.
Да, за это превышение уровня самообороны.
Да. Поэтому еще подумаешь, быть ли тебе равнодушным или неравнодушным. Но всегда равнодушие рассматривалось как индивидуальный личностный порог, так же, как и общественный порог. То есть, если один человек равнодушно относится ко всему, ну, ему нет дела просто, да, для боли других людей, это его порог личный. И то же самое можно сказать, когда в обществе количество равнодушных зашкаливает, ну, определенное количество. То есть, когда этих людей становится большинство, можно сказать, что общество, оно провалилось, общество деградирует, разрушается, проходят такие вот деструктивные
отец явления. Павел, а вот толерантность с равнодушием тоже ведь пересекаются? Вот где вот эта вот граница, что, ну, человек может делать что угодно, это его выбор, и я ему позволяю сделать свой выбор, да, грубо говоря, а другое дело, что мне вообще просто все равно, что он там делает. Но я это маскирую тем, что я такая толерантная и осознанная.
Ну да, мне не хочется дискомфорт другому человеку доставлять, даже если этот человек себя ведет, ну, мягко говоря, не очень корректно, да? Вот. Ну да, часто бывает, что за толерантностью или за псевдотолерантностью может скрываться и обычное равнодушие, отсутствие эмпатии и, как опять же говорил Чехов, смерть души. Вот мне хотелось бы в связи с этим вспомнить наш такой классический советский фильм, кинокомедию про Афоню. И когда к нему пришел сосед по подъезду, его начальник ЖЭКа, и решил провести, ну, с ним воспитательную беседу. Ну, после того, как Афоня, ну, помню, да, по сюжету фильма, много, ну, таких вот совершил неприглядных поступков, его там на правкоме разбирали. Вот что он ему говорит. «Знаешь, что в тебе самое плохое, Борщев? То, что ты равнодушный. Я где-то читал, что не так страшны предатели или убийцы, потому что они могут только предать или убить, а страшны равнодушные. Это с их молчаливого согласия происходят все преступления».
Ну вот на самом деле во многих фильмах и книгах об этом говорят. Вот об этом говорят всегда, что с вашего равнодушного согласия происходят преступления, какие-то страшные вещи. А насколько ли это действительно так? Потому что вот действительно сравнивают с убийцами, с маньяками, с ворами. Но в конце концов равнодушные не воруют, не убивают. Они просто, им просто без разницы. Мне кажется, это лучше, чем воровать и убивать.
Ну я думаю, что вот здесь как раз применена такая форма преувеличения. Хотя вот эта цитата, я поискал, кто, вот он говорит, я где-то читал, ну вот приписывают, например, эту цитату Юлиусу Фучику, это был чешский коммунизм, который в застенках гестапо был убит зверски, то есть можно сказать, что такому человеку, его можно уважать и доверять, его мнение, его высказывание, хотя, ну, согласиться полностью на 100%, конечно, я бы с этой цитатой тоже не стал, потому что все равно и воры, и убийцы, они и предатели, они сознательно делают это. А равнодушные, это может быть по разным причинам, как мы уже сказали, страх за себя, за детей, неучастие, ну, и, а также может быть и паралич души, когда просто душа, она никак не отзывается на страдания других людей, то есть она задавлена. Но здесь, опять же, вот состояние тоже нужно разбираться, почему это происходит, почему человек становится равнодушным, откуда это берется.
А вы знаете, может быть, это время от времени происходит из-за какой-то эмоциональной усталости человека, когда у него в жизни много, не знаю, потрясений, например, да, много переживаний. Он очень много, не знаю, ну вот действительно переживал эмоционально, страдал где-то, и он просто устал. Вот морально устал что-либо чувствовать. И он думает, пускай даже позитивных эмоций не будет, зато и вот этой вот боли, негативных эмоций я тоже не буду
испытывать. Да, вот здесь вот как раз переходим к такому философским уже больше категориям. Если над этим порассуждать, если мы, ну, называем в целом равнодушие, это некий порог, отклонение от нормальности, да, то, опять же, по схеме святого апостола Павла человек имеет трехчастное начало – дух, душа и тело. То мы видим, что, может быть, в констатации вот этой проблемы или этой болезни, ну, у отдельной личности, мы можем и на себя посмотреть тоже так же со стороны и посмотреть, то можно увидеть, да, действительно, что где-то это духовное, душевно-телесное такой недуг, где-то это душевно, телесно-духовный, а где-то это может быть телесно-душевно-духовный. А в чем разница? В том, что, вот как вы сказали, человек уставший, у него апатия. Кстати, равнодушие, так оно, в принципе, можно ему синоним найти. Апатия, что такое, переводится, это бесстрастное состояние. То есть, это отсутствие волнения, возбуждения.
Ну, кстати, для православного христианина разве это не привлекательное состояние?
И не просто привлекательное, а в каком-то отношении даже это есть верх всех добродетелей и духовных исканий. Но нужно здесь с оговорками. Здесь, если говорить, надо очень тонко вычленять разные понятия, понимания вот этой темы. Но, например, что по общему состоянию апатии, вот человек ни с того ни с сего, ну вот, явился некий симптом, да, болезни, который выражается в чем? В безразличии, безучастности, в отрешенном отношении к происходящему вокруг, также в отсутствии стремления к какой-либо деятельности. Ну, ничего не хочется делать. Дальше. Отсутствие отрицательного и положительного отношения к действительности. Вообще никакого отношения. Отсутствие внешних эмоциональных проявлений. Ну, это может быть, ну, к примеру, у шизоидов. Когда человек не может свои чувства проявлять, он их испытывает, чувствует, но проявлять не может. А это другое. А здесь человек не испытывает и не чувствует ничего. И обычно с таким диагнозом куда человек идет?
Психоневрологический диспансер.
Да, или к психологу приходит, или психоневрологический диспансер. И там уже начинают разбираться с проблемой этой апатии. И оказывается, что это клинический вариант депрессии, вот, которая не на пустом месте возникла. Может быть, там в анамнезе появляется у нас шизофрения, различные соматические неврологические заболевания, болезнь Пика, Альцгеймера, деменция, эндокринные расстройства, ну и так далее. Я не буду все это перечислять. Огромный список, может быть, болезней, по которым вот человек ни с того ни с сего стал безразличным, апатичным и так далее. Может быть, вот тоже пишут те же психологи, что и у здоровых людей это наблюдается, то есть у него ничего нет из нами перечисленного, вот, она может являться особенностью личности, то есть личность сама по себе такая. Вот это я как пример с шизоидами, да, шизоидное расстройство личности привел. Может быть, еще можно здесь привести примеры. Поэтому здесь она в чем выражается, эта характеристика личностная? В низкой социальной и профессиональной активности. То есть человеку просто все равно, он не ходит на какие собрания общие. Вот вы ходите на собрания, например, жильцов в своем доме. Я тоже не хожу. Вот с какой-то точки зрения можно сказать, что вот мы как раз такие личности равнодушные, нам все равно, что у нас
социально
там в подъезде.
Социально безответственные.
Социально безответственные, да, и так далее. Или, например, на родительское собрание. Если это сильно настаивают руководство школы, мы идем, да? Если говорят, приходите, кто может и кто хочет, мы не пойдем. Ну и так далее. То есть, вот здесь моменты. А при этом никаких отклонений, заболеваний нет. А почему так происходит? Потому что, как говорится, всегда вода стекает по желобу сверху вниз. Проще, ну, по течению, да, плыть, чем против течения. Для того, чтобы плыть против течения, нужна какая-то особая мотивация. И еще вот вы задали вопрос, что в православии апатия, ну, или отсутствие каких-то страстей, оно может быть даже чем-то полезным и позитивным. И действительно, именно если мы читаем аскетическую литературу, вот всем известная лестница Яна Листвичника, которые, вот прям, я цитату беру, «великолепие твердь и суть звезды, а украшение бесстрастия добродетели, ибо бесстрастие, как я думаю, ничто иное есть, как сердечное тело ума, которое все коварство бесов считает за детские игрушки. Бесстрастие есть воскресение души, прежде воскресение тела. А другие говорят, что оно есть совершенное познание Бога, которое мы можем иметь после ангелов». И вот здесь надо разобраться, да, почему, вот о каком бесстрастии говорит в данном случае Листвичник. И опять же, если сравнить, вот у некоторых философов, например, у стоиков, у эпикурейцев, отчасти это есть в буддизме, например, там говорится, что добродетелью является полное отсутствие страстей, а страсти, ну, если опять же вернуться к чему мы говорили, это волнение, возбуждение. Ну, то есть, это полное такое спокойствие, тебя ничего не волнует. Хотя вот, например, в буддизме там говорится, что нужно подавить, ну, или распрощаться со всеми негативными эмоциями, негативными чувствами, но не только. Подлинный буддизм, он должен распрощаться не только с негативными эмоциями, но и с позитивными, такими как там, выражение счастья, привязанность, дружба. И только тогда ты достигаешь цели. Вот видели, наверное, таких примеры, когда человек себя заживо высушивает, перестает есть, пить. То есть у него никаких страстей нет. И, собственно, он достигает того состояния, о котором отчасти говорил Иоанн Листвичник. Поэтому иногда сравнивают аскетические разные традиции и практики, ну и находят некоторые общие вещи. Вот, например, по этому поводу Иоанн Листвичник говорит, если верх объедения состоит в том, что человек принуждает себя на принятие пищи, когда не хочет есть. Ну, вот пригласили в ресторан, да, поставили там какое-нибудь вкусное
блюдо. Но это же блюдо. Тоже бывает другая сторона, вот все эти заболевания, это типа страсти. Анорексии.
Вот, а другая, да, то верх воздержания, он пишет, в том, чтобы при алкании неповинную плоть свою утруждать воздержанием. То есть нужно желанию, да, объедение противоставить. Неедение. Ну, вы говорите про атороксию, да. Поэтому...
Просто есть же разные вот эти вот расстройства пищевого поведения, когда по каким-то причинам человек действительно не может есть. Если он в себя все-таки что-то там положит из еды, его обратно все выходит.
Ну, это уже может быть психиатрический,
да,
конечно, диагноз.
Да, я как раз и говорю, что это...
Но начинается-то он именно с установок. То есть, да. Психиатрия, человек приходит... Не психиатрия предваряет эту болезнь,
ну, да.
А наоборот, его установки личностные, они... предваряют психиатрию, потом это, да, может быть, это, вот. Поэтому чем отличается, например, подход стоиков-эпикурейцев? Например, Эпикур говорил, что одно из признаков является самоустранение от общественных и государственных дел. То есть это вот говорит о том, что человек достиг атароксии, бесстрастия, то есть устранение от всех дел, от всех, то есть от общественных, про что мы с вами говорили. Вот. Но в христианстве, в православии не так, потому что нужно отказаться от греховных страстей, вот. А страсти, которые не греховны, их, наоборот, привести в состояние добродетели, устойчивого такого доброе делания, о каких мы говорим страстях. То есть это когда мы желаем добра и делаем добро, мы участвуем в делании добрых дел. Поэтому бесстрастие по... христианской аскетики и бесстрастие по, ну, мнениям философов или разных нехристианских религий – это разные вещи. Поэтому вот я просто эти тонкости подчеркнул, и если привести это все, подвести к нашей теме, то, конечно, мы увидим множество аспектов разных, и вопросов, может быть, возникнут на эту тему очень много еще.
Вот как научиться вот этой как раз мудрости, когда то, что связано со страстью, да, у тебя испытываешь равнодушие, и это такое хорошее равнодушие, и с другой стороны тебя тревожат близкие люди, продолжают тревожить, и ты испытываешь к ним максимальное количество эмпатии, переживаешь за них, помогаешь им.
Поэтому надо рефлексировать на эту тему и приходить на исповедь, и на исповеди рефлексировать, и перед исповедью рефлексировать. Потому что вот с чем я сталкиваюсь, что люди прибегают к такому методу, это духовное таинство, это то, что нам Христос сказал, это сам Христос действует. Но здесь есть и терапевтические некоторые вещи. Вот во время исповеди, когда человек задает такой вопрос священнику, а как мне вот быть, а как мне разобраться? Потому что, с одной стороны, я вижу, вот, что это плохо быть равнодушным, а с другой стороны, наоборот, равнодушие, она помогает, это как защитный панцирь, например, от зависти. Вот ты увидел, что у ближнего твоего что-то лучше, там, и тебе захотелось, да, там, дома ближнего своего, ну и так далее. И что ты, о чем ты думаешь? Если ты равнодушен к тому, что у ближнего твоего лучше, значит, ты уже близок к добродетели, значит, в тебе нету зависти, нету в тебе там тщеславия, надменности, сребролюбия отсутствует. Вот. Может быть, наоборот, по каким-то другим причинам ты на это внимание обращаешь, потому что ты поглощен одной какой-то страстью. И раньше, ну, например, в монастырях и сегодня есть такое понятие, как ежедневная исповедь перед духовником. Конечно, для мирян это недоступно все, но хотя бы с собой... Не просто почитать молитву, исповедание повседневных грехов, например, а вдумчиво просто почитать это, я уже думаю, будет работа над душой. Потому что если над душой не работает, над своими привычками, привязанностями, страстями, добродетелями, то это будет как запущенный дом, которым не прибирались, ничего не мыли, не стирали. Вот представьте эту картину также с душой примерно. Или сад, который запущен, еще лучший пример.
Действительно, самому человеку сложно бывает разобраться. Вот мне на ум пришел пример, когда такие уже подросшие дети, уже не подростки, ну, может быть, 17-22-23, вот так вот, когда человек, в принципе, уже взрослый, ну, давайте возьмем с 18, совершеннолетний, но он, не знаю, может быть, учиться не очень хорошо учится, может, вообще не учится, не работает, например, или работает на какой-то работе, которая родителям кажется несерьезной, да, может быть, какой-то неперспективной, вот, и родители активно вмешиваются в его жизнь. Подростки, ну, наверное, неправильно уже говорить подростки, молодые люди, конечно же, злятся, конечно же, в ответ начинают происходить ссоры, и вот родителям говорят, что оставь в покое, пускай как хочет, так и делает. Уже совершеннолетний, что хочет, пускай то и делает. И у родителей возникает такое сопротивление. Как же так? Я не могу равнодушно смотреть на то, ну, что творит мой ребенок, да? Вот равнодушие здесь это или неравнодушие? На самом деле это может быть даже где-то взрослая мудрость, когда дать возможность самостоятельно.
Тихонечко отойти в сторону.
Да, да, да. Вот. Но тем не менее.
Ну а как вот, например, ребенок маленький начинает ходить, учится ходить, если ему не давать этой возможности, он же все равно всегда падает, шишки набивают.
Но видите, когда речь идет про годовалого
ребенка. Набивать шишки
надо.
Когда
речь идет про годовалого ребенка.
А это другое, это, ну, и взрослые также шишки набивают.
Да. Но вопросов-то не возникает, когда ты...
А для Бога мы и до старости ребенка. Дети. Он же нам дает свободу, чтобы мы ходили самостоятельно.
Я просто как раз про то, что у самого родителя в голове эти понятия могут быть как бы...
Смещение, да.
Смещение, да.
То есть он, например, себя ругает. И я часто таким встречаюсь явлением, когда человек кается не в том, в чем он должен был бы каяться. Ну, грубо говоря, он приходит и говорит... о своих грехах, которые, в принципе, не являются грехами, а даже, я бы сказал, даже более добродетелями, но человек не понимает, то есть он как вслепую.
А он действительно не понимает, или это такое желание себя выставить в лучшем свете?
Он действительно не понимает, потому что...
А вы можете привести пример такого греха, ну, который на самом деле добродетель?
Ну, например, рассказывают, что... Ну, например, вот мне нужно было на службу ехать, а мне позвонили, и нужно было навестить какого-нибудь больного человека, что-то ему привезти. И вот человек кается, что вот я на службе не был.
Понятно, ну да.
А в чем, а вот тут надо приоритеты выставить, да, какие, в чем, куда приоритетнее попасть.
Да, да, да.
И, ну, это как пример, таких примеров много, просто они мне сейчас не приходят, потому что это более тонко психологически. А как это священник отличает, и как он, ну, как он видит, да, что, ну, опять же, ну, приходите вы с доверием на исповедь к священнику. Тут, с одной стороны, это человек уже духовно опытный, который не первый год в этом находится. А второе, и даже, наверное, первое, то, что все-таки дает Господь благодать конкретно это видеть, помогать. Тогда смысла бы не было в исповеди, если бы не было помощи. Но об этом надо говорить, то есть надо все-таки беседовать. Я не к тому, что каждый раз, каждая исповедь, особенно когда это идет в рамках... как называется, ауэсвайс на причастие, и тут еще пытаться психологию какую-то примешивать, это будет вообще, ну, мучительно. То есть это чувствовать надо и время, и место. Ну, каждая душа, как вот, как сад, как дом, требует уборки, чистоты, как тело наше тоже требует. Мы должны с собой когда-то заниматься. Ну, бывает, что ты себя запустил после праздников. Да? Больше спишь, больше ешь, меньше двигаешься. Бывает, что и мозг жиром, как говорят, заплывает, хотя он сам состоит из жира, тоже об этом говорят. И, ну, не хочется двигаться человеку, вот он впадает в такое равнодушие, в такое состояние, но все равно в какой-то момент надо встряхнуться и пойти.
Да, конечно, очень важно встряхнуться и очень важно, наверное, осознать, что все-таки, как всегда, все в твоих руках. И ответственность за все это несешь ты.
Конечно, и в том числе разбираться с такими важными темами, которые на православном радио затрагиваются.
Отец Павел, что бы вы посоветовали, вот если человек действительно ему кажется, что он становится равнодушным? Может быть, какое-то, не знаю.
Может быть, и не кажется.
А может быть, и не кажется, может, ему кажется, а может быть, так и есть, и он заметил это за собой.
Ну, для православного, я уже говорил, первый лучший момент – это прийти и поговорить с духовно опытным, знающим человеком на эту тему. Но если совсем некогда или неудобно, тогда можно попытаться поискать на эту тему разную информацию, посмотреть, проанализировать, прорефлексировать и провести самодиагностику даже в каком-то степени. Потому что что это у тебя? Усталость? Что это у тебя какие-то травмы, может быть, психологические? Или же это у тебя... Ну, в какой-то момент ты раньше был эмпатичным, всем помогал, тебе хотелось что-то делать доброе для людей, а в какой-то момент раз, у тебя все погасло. Вот особенно нужно обратить внимание, вот мы уже говорили, разные типы личности есть, шизоидные типы личности, склад и так далее. А вот как вот тебе свойственно, если, например, ты вчера горел, ты вчера был такой вот...
На подъеме,
а сегодня ты... уже встать не можешь, у тебя нет воли к действию. Вот это как раз сигнал, сигнальные такие точки, вот, на которые нужно обращать внимание. И, может быть, не так все, конечно, плохо, может быть, никакой психической болезни, шизофрении у тебя нет, а просто ты действительно свою духовную жизнь запустил, Это может быть и по этой причине. То есть тебе... Я с этим тоже сталкивался часто, когда люди на себя жалуются, говорят, что... Вот мне стало как-то не хочется жить, все как-то кажется в черно-белых, серых тонах. А ты его спрашиваешь, а ты давно ли, дорогой или дорогая, на исповеди был? И человек отвечает, да лет 5 уже не был. А почему не был? Ну, то здесь начинается уже, начинаешь разбирать, когда произошло вот это вот пиковое событие или реперная точка, когда человек решил, что ему ходить больше не надо в церковь. Это может быть как какой-то конфликт с каким-то церковным человеком, лицом. Может быть совершенно другое, иметь природу, например, ну, просто ну, понравилось там, развлекаться где-то. С каким-то человеком он встретил, он на него оказал влияние. Развод произошел в семье, там, измена какая-то. То есть очень много вот этих моментов. И тут лично надо разбираться. Мы такого прям общего... диагноза всем и общей методики мы не сможем дать только таким образом. Или самому попытаться разобраться, но лучше всего, конечно, это будет прямее путь и быстрее прийти на исповедь, поговорить с духовником, с священником. Если духовника нет, ну, выберите себе какого-нибудь батюшку, поговорите, пообщайтесь с ним для начала. Не понравится, ну, к другому сходите.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.